Приветствуем вас, дорогие друзья! В эфире христианская миссия «Голос мира».
Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех вас в нашей сегодняшней радиопрограмме. Сегодня в начале передачи мы прослушаем проповедь брата Николая Степановича Антонюка «Встреча учеников со Христом». А в конце часа вы услышите радиопрограмму «С полей благовестия». Сегодня наши вести будут с Кавказа. Но начнем мы нашу передачу, как обычно, с пения.
Братья и сестры, я прочитаю место Священного Писания, и мы порассуждаем больше о нашей практической жизни. Буду читать Евангелие от Иоанна, 21 глава. С первого стиха буду читать. «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тиверианском. Явился же так. Были вместе Симон Петр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был нах, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Братья и сестры, эта история для нас знакомая. Но я хочу эту историю просто разобрать, как обычно разбирают на разборе. Но из этой истории хочу вывести для нас с вами полезные уроки. Что я хочу, друзья, сразу отметить, что обычно в этой истории усматривает больше отрицательное. Ну, скажем, то, что Петр рыбу собрался ловить, не одобряют это обычно. И вообще, вот больше отрицательные уроки для жизни здесь усматриваются. Я, братья и сестры, хочу в эту историю посмотреть и на положительное, и на отрицательное. Но сначала на положительное. Что в этой истории положительное? И не хочу, чтобы это просто была для нас теория, но чтобы мы полезные мысли из этой истории постарались применить в нашей практической жизни, хотя сначала проверить, а как дело обстоит у нас. Потому что часто мы бываем похожи на тех людей, о которых мы читаем в Библии. Братья и сестры, что в этой истории я вижу положительное? Буквально в первых стихах. Прочитаю первые два стиха. «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так, были вместе». Я вот эту мысль хочу для нас с вами выделить. «Были вместе». То, что ученики были вместе. Друзья, они с Иисусом Христом пробыли вместе 3 года. Иисус Христос их учил многому. И многие очень полезные уроки, они были привиты к ним очень прочно. Ну, в частности, друзья, что я вижу? Когда Иисус Христос был в Гефсимане, то написано, они все разбежались. У креста остался только один апостол Иоанн. Остальные все разбежались. Это было очень плохо. Но прошло 3 дня после взятия Христа и после Его страданий, и мы читаем, что они были вместе. Кто-то скажет, это не 3 дня прошло, это уже больше. Братья и сестры, они через 3 дня уже были вместе, а возможно и раньше. Посмотрите, когда Иисус Христос в первый день недели вечером явился ученикам, они были собраны вместе. Удивительная вещь, они 3 дня назад разбежались, а теперь они опять вместе. Кажется, разбежались, и можно было бы, ну, лишь бы спасать свою жизнь, и больше никогда не встречаться, и каждый пошел бы в другую сторону. Друзья, еще при жизни Иисус Христос им сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Я понимаю, что эта заповедь, друзья, она на сердце учеников была написана самим Иисусом Христом через Духа Святого. И поэтому, когда они разбежались, но в одиночку они уже оставаться не могли. Их сердца уже влекло друг к другу. Я совсем не думаю, что они назначили встречу. Но вот если мы вдруг сейчас разбежимся, то давайте встретимся на такой-то улице, в таком-то доме. Я совсем так не думаю. Но я представляю, друзья, что каждый из них начал искать друг друга. И потом они снова были вместе. Иисус Христос явился посреди комнаты и сказал им: «Мир вам». Братья и сестры, а теперь прошло еще сколько-то дней, неизвестно, может быть, прошла неделя, а может, прошло больше. И вот я снова читаю место Писания: «Были вместе». Это очень хорошо, что они были вместе. Когда ученики вместе, тогда никакая сила им не страшна. Я думаю, что многие из вас переживали время гонений. И для многих из нас совсем не новинка была, когда до молитвы или в помещение, где собирались верующие, приходила милиция, и иногда в большом количестве, и кричали, и шумели, и пытались нас разогнать. И мы удивлялись, кажется, мирный народ собрался, который не будет воевать, не будет отбиваться, но не могли они нас разогнать, даже прилагая очень серьезные усилия. Почему? Были вместе. Я представляю, друзья, быть вместе – это выше, чем просто физический смысл. Это выше. И когда христиане вместе, тогда никакая сила им не страшна. Я помню, когда был маленький, читал, отец один умирал и позвал своих 7 сыновей. И дал им веник и говорит: «А ну попробуйте сломать веник». Каждый попытался веник сломать и не смог. Тогда отец развязал этот веник, каждому дал по одной вот этой тростиночке, говорит: «А ну-ка сломайте». И они все легко сломали. Братья и сестры, вот здесь определенный смысл иллюстрирует, что церковь сильна, когда она вместе. Посмотрите, в книге «Деяния святых апостолов» мы читаем, что произошло великое гонение. Так и написано, друзья, великое гонение в дни Стефана. Я понимаю, раз великое, значит, это обычно больше, чем так вот в среднем понимается, что церковь переживает трудный период. Великое гонение. Написано: «И все рассеялись». Это в Иерусалиме. «И все рассеялись». Но там написано: «Все, кроме апостолов». Иисус Христос сумел сплотить апостолов, что они были вместе. Все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Скажите, церковь прекратила существование или нет? Не прекратила, потому что апостолы были вместе. И даже когда христиане рассеялись, каждый в свою сторону, но потом их сердца влекло туда, где были собраны вместе апостолы. Я читаю 3 глава книги «Деяния святых апостолов». Там похожая мысль тоже отмечается. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Шли вместе. Наш путь христианский узкий. Он лежит на небо. И мы туда дойдем, когда мы вместе. В одиночку будет очень трудно. Обратите внимание, когда Адам и Ева были вместе, дьявол делал попытку, чтобы они грех сделали. Он даже не делал попытку. Но когда они оказались не вместе, Ева оказалась одна, тогда он сделал попытку, и эта попытка увенчалась успехом. Когда христиане вместе, они сильны. Вместе не всегда имеется в виду только физический смысл. Ну, вот так вот мы собрались в доме молитвы, и мы вместе. Но даже когда мы разойдемся, чтобы мы все равно были вместе. Оказывается, можно быть в разных странах. Неужели можно, и чтобы быть вместе? И можно. Можно даже жить в разных странах, и все равно быть вместе. Если любовь Христова, она влечет нас друг к другу. Однажды апостол Иоанн писал письмо, и в этом письме он написал: «Это пишу вам, чтобы вы имели общение с нами». А наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Значит, он пишет письмо, значит, они не вместе находятся, ни в одной комнате и даже ни в одном городе. Он пишет письмо, в письме пишет, чтобы мы были вместе. Этот смысл имеют в виду слова, чтобы вы имели общение с нами. Поэтому вот это первая положительная мысль, которую я хочу, чтобы мы приняли и положили в свое сердце, чтобы быть вместе. Если ты хочешь, чтобы побеждать, если ты хочешь, чтобы идти узким путем, если ты хочешь быть на небе, то старайся быть вместе. Если один старается быть вместе, а другой не старается, такой союз плохо получается. То есть сердца должны быть влекомы друг к другу. Тогда мы будем вместе. И тогда Господь будет совершать свое практическое чудесное действие между нами, если мы будем вместе. Вторая положительная мысль в этом отрывке – это послушание учеников. Приходит Иисус Христос на берег моря. Они всю ночь работали и ничего не поймали. Он им говорит: закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. В настоящем случае, друзья, он для них незнакомец. В смысле, они его не узнают. Хотя и голос слышен, и кажется, голос должен быть знакомый, но они его не узнают. То есть, он для них сейчас как незнакомец. Закиньте сеть по правую сторону лодки. Кажется, стоит ли слушать человека, которого мы не знаем? Обратите внимание, похожая история была 3 года назад, когда ученики вымывали сети после ночной ловли рыбы. И подходит Иисус Христос. Вы помните, какую просьбу Он изъявил апостолу Петру? Он попросил у него лодку отплыть несколько от берега. Кстати, друзья, я здесь вижу, что у Петра, видимо, в сердце вот это послушание, оно было уже давно. Отплыть несколько от берега. Ну, кажется, работали всю ночь. После ночной смены что надо делать? Кажется, надо отдыхать. И сети вымыли. И вдруг просит человек отплыть несколько от берега. Отплыл. Слушал проповедь. А потом просьба отплыть на глубину и закинуть сети свои для лова. Отплыл и закинул. Братья и сестры, вот то послушание я легче понимаю. Почему? Потому что Петр в течение часа или 2 часов слушал проповедь Иисуса Христа, и уже легче было покоряться. Друзья, бывает, что мы поимеем общение с человеком, скажем, 1 час, и у нас наше сердце к нему уже располагается. И мы видим, что этот непростой человек, его стоит послушаться. И тогда, 3 года назад, Петр говорит: наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Петр Христа называет наставником. А почему? Потому что он его только что слушал. Слушал его проповедь, его чудесные мысли. И Петр понял, что стоит покоряться этому человеку. Он наставник. Но в этом случае, который я прочитал сейчас, для учеников человек, стоящий на берегу, не наставник. Они не знают, кто он. Да, он Христос и наставник, и учитель, и Господь. Но они его не узнают. Закиньте сеть по правую сторону. Братья и сестры, вы бы послушались? Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Ну почему? Скажите, кого мы должны слушаться? Ну вот, например, кого должна слушаться жена? Мужа. А муж кого должен слушаться? Бога должен слушать. Братья и сестры, но есть такая мысль в Священном Писании. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Поэтому я понимаю, что нормально ли, если муж послушается жену? Если жена о чем-то попросила мужа, и муж послушался, это допустимо или это недопустимое явление? Как вы думаете, братья и сестры? Я думаю, допустимо. Если жена о чем-то попросила мужа, и он решил ей послушаться. А если дети попросили о чем-то папу или маму, они могут послушаться своих детей? Могут послушаться. Мы должны послушаться родителей, и слушаемся иногда детей. И я иногда слушаю свою жену, она меня о чем-то попросит, и я могу сделать то, что она просит. И это нормально. Написано, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Иисус Христос учеников научил послушанию. Даже незнакомцу. Кажется, незнакомец попросил, закиньте сеть по правую сторону лодки. Они работали всю ночь. Они могли бы сказать: уже мы не можем, все, мы уже, рыбная ловля закончилась. Они могли бы спросить: ты, наверное, умеешь рыбу ловить или как? Нет, они ничего не спрашивают. Он для них не знакомец, но они послушались. Они закинули сеть еще раз, и не могли вытащить сети от множества рыбы. Это вторая мысль, очень важная. Первая положительная – были вместе, а вторая положительная мысль – это послушание учеников. Я для сравнения хочу привести, в смысле послушания, это пример Авраама. Однажды Бог Аврааму сказал: «Авраам, пойди в землю, которую я укажу тебе». И Авраам пошел. Мы восхищаемся послушанием Авраама. Но Аврааму послушаться легче было, чем ученикам здесь, потому что Аврааму Бог сказал. Скажите, Авраам знал, что это с ним Бог говорит? Я думаю, знал. Я думаю, знал. Не сосед Аврааму сказал: пойди в землю, которую тебе, ему Бог сказал. И я думаю, что и многие христиане бы тоже послушались, если бы точно знали, что это им говорит Бог. Ну, например, если бы вам Бог сказал: езжайте все на место, откуда вы приехали. Вот точно Бог сказал, вы слышите голос, Бог говорит. Я думаю, что абсолютное большинство поехали бы. Абсолютное большинство. Потому что это говорит Бог. Христос говорит: закиньте сеть по правую сторону. Не зная, что это Бог, они закинули сеть и испытали благословение. Церковь сильна не только тем, чтобы быть вместе, но церковь сильна и послушанием. И особое благословение мы испытываем в послушании. Написано: сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. А апостол Петр пишет несколько иначе: как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Опять послушание. Поэтому, братья и сестры, пусть вот эти две положительные стороны, два положительных фактора из этой истории будут для нас хорошим уроком. Первое – быть вместе, а второе – быть послушными. Что я в этой истории вижу отрицательное? Отрицательное я в этой истории вижу – это солидарность в неправильных вопросах. Петр говорит: «Иду ловить рыбу». Это была ошибка. Идем и мы с тобой. То есть, в нашей жизни бывает, когда мы видим, что человек, брат или сестра, делают неправильно. Нет, не о греховных вопросах идет речь, но о неправильных поступках. Неправильные поступки бывают негреховные. И иногда мы поступаем так. Видя, что брат или сестра неправильно поступают, мы решили промолчать. Ну, а зачем говорить? Беды не оберешься, как иногда говорят. Или иногда говорят: да, ничего не знаю, моя хата с краю. Пусть каждый делает, как хочет, лишь бы я за собой следил и сам правильно поступал. Я понимаю, это неправильно. Мы должны друг другу помогать, чтобы правильно жить. И если я вижу, что брат неправильно поступает, то можно в любви, духе и кротости ему подсказать: иду ловить рыбу. И никто ему не сказал: Петр, не надо этого делать. И никто не сказал: Петр, давай помолимся сначала, а потом решим. Никто не сказал: давайте обсудим эту проблему. Стоит ли нам сейчас идти ловить рыбу? Или надо заняться чем-то другим? Ведь 3 года назад Иисус Христос им сказал: идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеком. Они тогда не понимали, что такое ловить человеков, но теперь они точно знали, что от них ожидал Господь. Иногда проповедники так говорят: Петр пошел, нашел свои заброшенные сети, лодку нашел свою и предался прежнему занятию. Я не знаю, точно ли было это так, но мне не нравится, что ученики сказали: идем и мы с тобой. Поэтому, когда мы, видя, что брат неправильно делает, молчим, или начинаем делать то же самое, это обычно бывает нехорошо. Братья и сестры, что я еще в этой истории вижу плохое? Это то, что среди кипучей жизни мы иногда теряем способность видеть Иисуса Христа или узнавать Иисуса Христа. Христос оказался на берегу, но ученики его не узнали. Почему? Потому что они заняты были суетой. Суета, я понимаю, это кипучая жизнь без результатов. Это когда мы как будто что-то много делаем, но результат нулевой. В нашей жизни это бывает или нет? Я думаю, бывает. Я это за собой часто замечал. Ну, скажем, с утра как занялся чем-нибудь и проколотился целый день, если посмотреть со стороны, сказать, какой энергичный человек, как он много делает, и как это у него все ловко получается. Но когда день заканчивается, посмотришь на результат, а результат нулевой. И стыдно становится, что день прошел, а ты ничего не сделал. Ты мотался, тебя можно было видеть в разных концах города, но результат нулевой. Друзья, это называется суета. Это бывает и в физических, и в духовных вопросах. Бывает, что мы духовно, кажется, ну стараемся много сделать, как апостол Павел о некоторых людях говорил. Они ничего не делают, а все суетятся. В жизни христианина такого не должно быть. Потому что в первом даже псалме написано: «Блажен муж, у которого в законе Господа воля», написано, «во всем, что он не делает, успеет». Этот человек свободен от суеты. Иисус Христос умер не только для того, чтобы грехи наши взять на крест и избавить нас от грехов, но чтобы избавить нас и от суеты. Апостол Петр об этом пишет так, что мы избавлены от суетной жизни, преданной нам от отцов, драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. От суетной жизни, преданной нам от отцов. То есть наши отцы суетились. Но когда мы стали христианами, не имеем права суетиться. Не имеем права. Христос суету на крест взял. Он нас избавил от суеты. Ловля рыбы ночная, друзья, это была самая настоящая суета. Они всю ночь трудились и ничего не поймали. Я иногда наблюдал жизнь некоторых христиан. Теплицы построили, посадили там огурцы. Смотришь, все, болезнью заболели эти огурцы, ни одного огурца не сорвали. Цветы потом посадили, сгнили их цветы. Мороз ударил или еще что-то, ничего. И смотришь, человек много старается, ничего у него не получается. И в духовной жизни смотришь, тоже ничего не получается. Это суета. Братья и сестры, самое страшное, чем суета опасна, потому что среди суеты мы перестаем узнавать Иисуса Христа. Можно было бы сказать, их глаза были удержаны, поэтому они Его и не узнали. Я понимаю, они Его не узнали, потому что они были уставшие страшно и потому что они занялись суетой. Дети, есть ли у вас какая пища? Кажется, голос до боли знакомый, но и даже голос знакомый не привел их в чувство. Они не узнали, что это Господь. Друзья, в жизни верующих тоже так часто бывает. Потому что Господь, любя нас, Он часто приходит к нам, даже когда мы заняты какими-то заботами или в суете, но мы Его можем не узнавать. Христианин, когда занимается кипучей жизнью, иногда ненужный Богу, он перестает узнавать Иисуса Христа в своей жизни. Третье, что я вижу в этой истории отрицательное, это нагота учеников. Когда они вытащили много рыбы, Иоанн Петру говорит, это Господь. Написано, Симон Петр, услышав, что это Господь, припоясался одеждой, ибо был наг, и бросился в море. Нагота учеников – это плохо. Вы знаете, иногда считают, что ученики не были наги совсем. Ну, в смысле, говорят, что в каких-то переводах, вот современных, мысль заложена такая, что они были просто в нижнем белье. Возможно и так. Друзья, но все равно их внешний вид был такой, что показаться на глаза Иисуса Христа было нежелательно. И я понимаю, что это было неправильно. Во-первых, видеть друг друга в таком виде, это было нормально. Но если Господь, это ненормально. Как вы думаете, друзья, если здесь рассмотреть физический смысл, в жизни верующих такое бывает или нет? Я думаю, бывает. Ну, например, какая-то группа верующих собрались, у них одежда специфическая, ну, не очень христианская, не очень христианская. И они себя нормально чувствуют. Они друг на друга смотрят, и это нормально. Может быть, это где-то в лесу или еще в какой-то поездке. Но вдруг бы появился служитель. Это было бы ненормально. Им бы надо было бы срочно или прятаться, или переодеваться, или еще что-нибудь. И некоторые говорят, как назло он появился. Ну, прям сам Бог его послал. Один случай, друзья, такой был. Вступили в брак у нас в церкви юноша и девушка. Ну, а у нас обручальные кольца запрещены, как и вообще в братстве. Ну, а в то время для новобрачных обручальное кольцо отпускалось, кажется, в 3 раза почти дешевле, чем оно стоит. И некоторые христиане покупали обручальное кольцо, пользуясь свидетельством о браке. И вот они купили обручальное кольцо и уехали в соседний город, в большой, ну, на достаточно большое расстояние. Ну, в этом городе их хорошо знали, вот местные верующие. Но поскольку город страшно большой, поэтому вероятность встречи с кем-то была низкая. И вот они идут, это они мне рассказывают. Идем, говорят, по парку, как-то там они оказались, обручальные кольца одели, так им нравится, вот блестит на пальце. Одели обручальные кольца, вдруг как из-под земли вырастает пресвитер по местной церкви. Приветствую, приветствую. И руку подает. Они говорят, мы чуть сквозь землю не провалились. Так вот, такое чувство было. Это я немножечко вот иллюстрацию, что иногда наш внешний вид друг для друга подходящий. Но если бы Господь, то точно был бы неподходящий, если бы Господь. Братья и сестры, я думаю, что так обычно Бог делает. Так обычно Бог делает, чтобы нас в чувство привести. Вот история учеников, я тоже думаю, что они не до конца были наги. Но когда появился Господь, Петр и одеждой припоясался, и в море все равно бросился. Апостол Петр, друзья, он здесь был похож на Адама и Еву. Когда они увидели, что наги, они тоже ведь припоясались. Но когда они спрятались в кусты, они Господу говорят, я увидел, что наг, и я скрылся. Так ты же не наг, ты же уже припоясался. Друзья, в присутствии Бога даже эта одежда не годилась. Я не хочу, друзья, больше акцентировать на одежде физической. Я не думаю, что у вас этот вопрос представляет проблему. Я больше на одежде духовной. Потому что мы бываем наги духовно. Внешне мы можем выглядеть очень по-христиански. Но духовная нагота, если присутствует, я скажу, друзья, это не менее, а даже более опасно, чем физическое. Посмотрите, послание к ангелу Ладикийской церкви. Там написано так. «Знаю дела твои. Ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды». Но не знает, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Братья и сестры, физически этот человек одевался прилично. Я думаю, ну примерно как вот мы сейчас. То есть он был пресвитер церкви. Я не допускаю мысли, что он нескромно или нецеломудренно, или как-то еще одевался. Он духовно был нагий, хотя сам о себе он так не думал. Но Господь говорит, я знаю твои дела, ты наг. И поэтому я советую тебе купить одежду, чтобы тебе одеться, и чтобы не была видна срамота наготы твоей, потому что ты наг. Так бывает. И поэтому вот третье, что отрицательно, что очень отрицательно, я вижу в этой истории, что ученики были наги. Они были в таком виде, в котором нельзя было показаться пред лицо Господне. И какой результат такой жизни, когда они были солидарны в неправильных поступках, когда они не способны были видеть Господа, понимаю, по своему духовному состоянию, и когда они были наги. Какой был результат? А результат такой. Дети, есть ли у вас какая пища? Нет. Друзья, такой результат церкви, где происходит подобное тому, что я прочитал. Есть ли у вас какая пища? Нету. Я думаю, если бы такой вопрос был задан ангелу Ладикийской церкви, ангел, есть ли у тебя какая пища? Нету пищи. Хотя, возможно, он думал, что пища есть, но пищи нету. Такой человек накормить никого уже не сможет. Духовно накормить не сможет. Такая церковь расти не будет, потому что пищи нету. Я знаю такие церкви и знал. Я помню, в одной церкви больше 20 лет. Как сейчас хорошо помню. Было зафиксировано 18 членов церкви. Прошло больше 20 лет, и вот совсем недавно я снова был в этой церкви. И я снова составил список, и снова последнее членское собрание. И я говорю: братья и сестры, ваша церковь насчитывает 18 членов церкви, как и 21 год назад. Да, кто-то покаялся, и кого-то крестили, а кто-то уехал. Но количество членов церкви не увеличилось. Почему? Дети, есть ли у вас какая пища? Нету. Нету. Это состояние слишком плохое. И поэтому хочу, чтобы в нашей жизни такого положения не было никогда. Благодарение Богу, что Господь все равно любящий. И видя неправильное положение учеников, Он, любя их, все равно приходит на берег моря и приглашает их к костру, и Он снова их кормит. И обратите внимание, Он их не укоряет. Эх вы, рыбу взялись ловить. Нет, Он им ничего такого. Он просто говорит: придите, обедайте. Они обедают. Он Петру про отречение ничего не говорит. И про ловлю рыбы Он тоже ничего не говорит. Он просто решил их снова накормить. И 153 рыбины, они совершенно не нужны, потому что Господь богатый, у Него есть своя рыба. Он снова их кормит и задает вопрос: Симон Ионин, любишь ли ты Меня? В нашей жизни тоже бывали похожие истории, когда мы оказывались наги, и пищи не было. И если бы не любящий Господь не оказался на берегу реки или моря, то нас бы и здесь уже не было, и мы бы были блуждающими в этом мире. Но любя нас, Он снова и снова приходил. И вот я эту историю читаю, и что-то хорошее, а что-то и плохое. Но что мне особенно нравится, что конец этой истории хороший. Берег и костер, и разговор, и потом, как и 3 года назад, снова «иди за Мной». И они снова оставили все и снова пошли. И вы знаете, друзья, я думаю, что и те 153 рыбы, наверное, они с собой уже не взяли. И сети, наверное, не взяли. Снова пошли Петр. Посмотрел, и Иоанн тоже пошел. Друзья, и заключительная мысль этой главы такая. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Братья и сестры, я так вот думаю, история про Бога, она всегда хорошо кончается, когда Бог в этой истории есть. История нашей жизни, друзья, она будет про Бога, если в нашей жизни всегда будет Бог. Если Бог со мной и во мне, то история моей жизни – это тоже история про Бога. Значит, история моей жизни, она хорошо закончится. Она закончится на небе. Скажите, а если в моей жизни Бога не будет, то моя история, это будет история только моя, но не история про Бога. Эта история обязательно плохо закончится. Хочу помолиться о том, чтобы в нашей жизни всегда был Бог. Тогда, если и ошибешься, Он любя поправит. И все равно наша жизнь будет жизнь освящения, жизнь очищения. И мы будем все больше и больше освящаться. Пусть нас благословит Господь и прославится в нашей жизни. Аминь.
Единый, братья, явился нам единый Исцелитель. Мир сокрушенным дал сердцам распятый мой Спаситель. Лучший Ты мне дал удел, чаять я его не смел, чтоб хвалу все грехи Твои простил Твой любящий Спаситель. Он дом Отца Тебе открыл, небесную обитель. Лучше ты мне дал удел, чаять я его не смел, что хвалу твою я пел, Иисус Спаситель. Явимся к Иисусу, поверни мы венцы пред Ним, пред нашим Иисусом. Лучше ты мне дал удел, чаять я его не смел, что хвалу твою я пел, Иисус Спаситель.
Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «С полей благовестия». Сегодня наши вести с Кавказа, а поделится с ними брат Петр Костюченко.
Ученики Иоанновы пришли к Иисусу Христу и спрашивают: «Ты ли тот, или ожидать нам другого?» Вопрос, конечно, был очень серьезный. С Иоанном побеседовать не было возможности. И поэтому Христос должен был ответить очень веские слова, очень убедительные слова, через которые Иоанн Креститель и ученики успокоились бы. И Христос ответил. Он сказал так: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют». Вы знаете, друзья, ну то, что мертвые воскресают, это чудо, ну неотразимое чудо. Был мертвый, воскрес. Хромые ходят, то же самое. Прокаженные очищаются, а вот нищие благовествуют. Что этим хотел сказать Иисус Христос? Это что за чудо такое убедительное, чтобы Иоанн мог успокоиться? Нищие благовествуют. Вот в том-то и чудо. И Христос приравнял его к воскресению из мертвых, очищению от проказы. Приравнял чудо то, что нищие благовествуют. Разве мы не ощущали себя в полной нищете? Мне тоже приходится на Кавказе с переводом говорить проповедь. Настолько неудобно, настолько трудно. А тебе говорят люди между собой: «Знаю, что обо мне говорят, а что говорят, ничего не понимаю». Разве не бывало у нас ситуации, когда мы чувствовали себя беззащитными, когда приходили, чтобы сделать зло какое-то? И множество против нас, а мы стоим бедные. Действительно, как агнец среди волков. Нищие. Один брат мне говорит: «Петр, так невозможно благовествовать». Отправился на благовестие в определенное место. Я говорю: «Почему?» «База нужна мощная, нужна гуманитарная помощь, деньги нужны. Вон, видишь, как те благовествуют? Он на Мерседесе ездит и на меня смотрит и улыбается. А что я с трактатами хожу?» Уже он там не благовествует. Нет. В том-то и чудо, что нищие идут, сознавая полностью, что я нищий, но моя сила – Бог. И тогда это чудо. Идут и благовествуют. преодолевает невероятные препятствия, и Бог дает силы. Великое чудо наравне с тем, что хромые ходят, мертвые воскресают, слепые прозревают и нищие благовествуют. Я хочу рассказать о народах Кавказа. В последнее время за Кавказ много по радио говорят, трансляции всякие, печатают в газетах и называют многострадальный Кавказ. Ну, это действительно так. Очень много беды и в последнее время терпит Кавказ. Ну, у Бога ничего не бывает просто так, случайности. Я вам расскажу коротко немножко о народностях и о характере народа. То, что было до времен перестройки, в такое благое время для Кавказа, и то, что сейчас, это разница большая. В общем-то, Кавказ гостеприимный, народ живет там гостеприимный. Но в последнее время войны, экономический кризис, они показали подлинное лицо жителей Кавказа. Когда от избытка был такой, а когда скудость, вот оно подлинное лицо. И нельзя уже сказать о всех народностях Кавказа, что гостеприимный, добрый и так дальше. Сейчас этого сказать нельзя. Но какой народ? Ну, вы слышали такие выражения. Горячий народ, кавказский народ, гордый народ. Да, это действительно так. Потому что перевоевали там... Грузины воевали с осетинами, грузины воевали с абхазами, армяне воевали с азербайджанами, ингуши воевали с осетинами, сейчас в Чечне война непрекращающаяся, и все это маленький народ на маленькой территории Кавказа. Рассказывают братья с Дагестана. Ну, там более 30 народностей только в одном Дагестане живет. И, конечно, не о всех я знаю, и тем более рассказать не смогу. Но вот они поехали к одному народу, маленькая народность такая, рутульцы. И вот когда они заехали, обратили внимание, на каждом магазине такие плакаты, и дети дерутся и подражают вот этому мощному человеку, изображенному на плакатах. И когда стали знакомиться, те говорят, а вы знаете нашего рутульца? Он побил и американца, и японца на всемирных там каких-то состязаниях без правил боя. И так гордятся этим и подражают ему. Гордости хоть отбавляй. Когда началась война грузин с осетинами, в начале войны, мы оказались с благовестием в Осетии, город Синвал. И вот большой такой дом культуры, там собралось более 300 человек, одни мужчины. И мы благовестие проводили. Больше часа вот, проводили благовестие, а потом выслушали нас так, деликатно, с уважением. А потом один мужчина встал и говорит, на планете Земля есть такая территория Осетия. В Осетии живет немногочисленный, но очень гордый народ. И победить его невозможно. Ну и так дальше. И так больно на сердце. Будете вы терпеть? Будете. И войну терпели, и землетрясение терпели, и кризис экономический страшный. Гордый народ, очень гордый. Вы знаете, иногда доходит, ну до смешного. Вот армянин говорит мне, ты знаешь... Гора Арарат – самая высокая гора в мире. А минеральная вода Джермук – самая лучшая вода в мире. Я ему говорю, слушай, ты что, не учился в школе? Ну, по географии, ты же там читал, вот, Джемалума, там, пик коммунизма, насколько выше, чем Арарат? А мне говорит, ты посмотри, снег наверху лежит, какой высокий гора. И искренне верят. И вот я смотрю, это настоящий армянин, точно. Ну, какие особенности? Еще, что на Кавказе в прошлом-то богато жили люди, относительно других народов богато жили, благополучие, курортные зоны, вот, и все прочее, и вело к растлению. И то, что наводнения были, вот, наверное, все вы слышали, наводнение началось с высоких гор, Чечню топило, Кабардино-Балкарию топило, Осетию топило, потом Ставропольский край и Краснодарский край. И очень много народу погибло, и домов разрушенных, и скот погиб. Это тоже суды Божьи. В районе Новороссийска, вы слышали, тоже страшные бедствия были, когда в нескольких местах смерч с моря закручивал воду, поднимал, и несколько миллионов тонн воды поднимает над городом и бросает на гору. И вот эта лавина воды высотой выше 2 метров набирает скорость и устремляется, конечно, сметает все на своем пути. Есть такое местечко, там у нас Абрау-Дюрсо называется. Там было большое водохранилище, закрытое дамбами, все. Несколько миллион воды поднимается из моря, и в это водохранилище разрываются все дамбы. Вода, что была, и та, что прибыла, и все это на населенные пункты. И, конечно, то, что говорят пресса там или пишут, это все цифры заниженные для того, чтобы люди ехали отдыхать все равно туда и так дальше. Бог наказывает. Кавказ, Бог наказывает. Но есть такая история древняя. Один крестьянин продавал осла и говорит: «Осел такой послушный, выполняет любые команды, покупайте». Один человек решил купить, но сначала решил проверить. Говорит ослу: «Садись». А он стоит. «Садись, тебе говорю». А он стоит. Третий раз: «Садись». А он стоит. И тогда он крестьянин говорит: «Ты обманываешь». Не слушается осел совершенно. Крестьянин говорит: «Минуточку», берет палку, как дал, и говорит: «Садись». Осел сел. А потом оборачивается к изумленному покупателю и говорит: «Он, в общем-то, послушный, просто иногда надо привлекать его внимание». Так оно, друзья, вот точно бывает, потому что на Кавказе войны, землетрясения, беды страшные, стихийные бедствия. Этим самым Бог привлекает внимание, потому что народ гордый, народ жестокий, там, где войны, страшные вещи происходили. Но среди всего этого есть хорошие люди. Хорошие, но все-таки грех настолько портит. Вот непосредственно мне приходится участвовать в Абхазии, в Армении, в Благовестии. Вот стоят два армянина, разговаривают рядом со мной на родном языке. Я не понимаю почти. И вот они так любезно разговаривают, вот, поклонились друг другу, так, руки пожали, разошлись. Поворачивается ко мне армянин и говорит: «Ты знаешь, все, что он мне говорил, врет». Я говорю: «Ты уверен? 100% уверен, врет». Я говорю: «А ты ему правду говорил?» «Нет, я ему тоже врал». Я спрашиваю: «А он знает, что ты ему врешь?» «Конечно, знает». «Так а как же вы так живете?» «Да мы, говорит, все так живем». Вот такой народ. И вот так они живут. И это действительно так. И я знаю, что когда что-то мне рассказывают, вот что-то говорят, ничему нельзя верить, ничему. Сначала нужно проверить, все узнать, исследовать, а потом уже делать какие-то выводы. Вот такой народ. И поэтому хороший армянин – это тот, который родился свыше и утвердился в Слове Божьем. Вот этот человек, с которым можно сотрудничать, какие-то дела иметь. Вот. А так грехом испорченный народ очень сильно. Хотя я скажу, придешь, примут. И даже среди армян, и то, что у него очень мало, последним поделится, вот, все, даст тебе, посидим. А потом соседа скажет: «Я их принял, я им последнее дал». И это его гордость. Все равно это его гордость. В Армении у нас 3 молитвенных дома. Народ, в общем-то, кается много. Но с крещением мы не торопимся. Причину вы уже поняли. На собрания ходят много людей. Вот, охотно слушать Слово Божие и соглашаются. Но крестить поспешно нельзя никого. Радость наша, что мы проводили благовестие в Карабахе, и там образовалась группа. Сейчас собирается около 30 человек на собрание. Молодежь преимущественно, что нас очень радует. Карабах – это территория, принадлежащая Азербайджану. Территория, с которой армяне прогнали азербайджанцев и установили свои границы. Очень нестабильная обстановка. Люди каждый день ждут, что может разразиться война. Пропаганда страшно идет со стороны Азербайджана, что нужно забрать свои земли. Люди живут без будущности, без надежды. И вот когда мы проповедуем Слово Божие, говорит, что Христос дает и будущность, и надежду, люди охотно слушают Слово Божие. Но все равно есть трудности, даже среди уверовавших. Вот они собираются в дом молитвы, они легко могут поссориться, поругаться тут же. И вот встаешь перед ними, умоляешь: «Прекратите, не надо». Думаешь, все, не придут завтра. Приходят, как ни в чем не бывало. Это у них образ жизни, они так привыкли. Один человек из мужчин, который уверовал, и на которого мы так и надежды возлагали, все. И все равно природное взяло верх. Мы очередной раз приезжаем, он говорит: «Братья, вы разберитесь, пожалуйста, кто здесь гости, а кто тут хозяин. И давайте все расставим на свои места». То есть он хозяин, только уверовал, а мы гости. Вот. И много он делал беды, причинял много очень трудностей, пока совсем открылись глаза и поняли, кто он есть на самом деле, местные. Ну вот такие трудности. Что еще хочу сказать? Есть еще такая республика у нас, Абхазия. Абхазия – это тоже территория, где была война. Абхазы воевали с грузинами. Это была, в общем, курортная зона. Почти все двухэтажные дома, роскошные такие. В результате войны страшные погромы, разрушенные города, населенные пункты. Ну вот, например, город Ачимчира. 20% всего людей осталось жить после войны в городе. Через один дом разрушенные. Я был, идешь как по кладбищу. В Абхазии мы не раз проводили благовестие. Вообще, после войны народ, который привык воевать, привык убивать, для него труда не составляет и ограбить, и побить, и так дальше. У нас 4 раза пытались там отнимать машину, 1 раз отняли. Вот недавно на благовестии братьев побили там, когда они благовествовали. Забирали в заложники однажды группу наших братьев. Ну, такие вот, как апостол Павел пишет, в опасности от разбойников. Такое на Кавказе есть, особенно вот там, где была война, там, где приходится совершать служение. Хочу, чтобы вы помолились за народы Кавказа. Так крепко Бог обращает внимание их на себя. И очень трудно поддаются, но есть отдельные души, которые видят руку Божию, которые каются, образовываются новые группки, чтобы Господь это дело усилил. И среди скорбей вот этих, чтобы люди могли увидеть руку Божию, водительство Божие в их жизни, и чтобы больше и больше людей обратилось к Господу.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в нашей передаче прозвучала проповедь брата Николая Степановича Антонюка «Встреча Христа с учениками», а также вы прослушали радиопрограмму «С полей благовестия». Вестями с Кавказа поделился брат Петр Костюченко. Ваше мнение о наших радиопрограммах вы можете направлять по следующему адресу: «Голос мира», PO Box 92-123, Портланд, Орегон, 97-292. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире.
Вышли делатели Божии на созревшие поля, чтоб собрали все, что можно, пока жатва не прошла. Верный труженик Господь.
ячмень, пшеницу, рожь, жатва кончится, на отдых в радость вечную войдешь. Вышли делать вели Божи на созревшие поля, чтоб собрали все, что можно, пока жатва не прошла. Вышли делать дело Божие на созревшие поля, чтоб собрали все, что можно, пока жатва не прошла.